12 мая 2016 года, 7:47. 68 дней до исчезновения. Барш Клоуз, номер 5. Кухня. Барри Мейсон сидит за столом и завтракает, а Шерон у окна загружает ломтики фруктов в соковыжималку. Лео и Дейзи уже в школьной форме, а розовый кардиган девочки перекинут через спинку ее стула.
«Думаю, нам надо устроить вечеринку», — говорит миссис Мейсон, — «в конце семестра».
«Вечеринку? Зачем?» Барри поднимает глаза от плошки с хлопьями.
«Ну, мы же не обмывали дом, а я знаю людей, которые хотели бы на него посмотреть».
По другую сторону стола мальчик поднимает взгляд, а девочка его опускает. Глава семейства вновь берется за ложку. «А не слишком ли много работы потребуется?» Шерон смотрит на мужа.
«Мы можем устроить барбекю. С салатом, сэндвичами и картошкой в мундире. Тебе почти ничего не придется делать».
Барри открывает рот, чтобы что-то сказать, и вновь закрывает его. Дети обмениваются взглядами, а их мать начинает резать фрукты, прикладывая при этом гораздо больше усилий, чем это реально требуется.
«Ну, а что, если пойдет дождь?» – спрашивает, наконец, старший Мейсон. «В доме все не поместятся».
«Фиона Вебстер говорит, что мы можем взять их тент. Я уверена, что Оливер с удовольствием поможет тебе его поставить».
Барри пожимает плечами.
«Ладно, коль ты так уверена». «А вы что думаете, дети?»
«Для них это будет здорово», – замечает Шерон. «Шанс встретиться с соседскими детьми, которые не ходят в школу епископа Христофора».
Она поворачивается к соковыжималке и вновь включает ее. Смесь начинает вращаться и расплескивается, превращаясь в сопли зеленого цвета, которые медленно стекают по пластику, когда женщина вновь выключает прибор.
«Ты когда сегодня вернешься?»
«Могу задержаться», — поколебавшись, отвечает Барри. «Я после обеда встречу на площадке в Галфорте. Она может затянуться». «А как у тебя дела, принцесса?»
Он поворачивается к дочери.
«Сегодня вам сообщат оценки за тест по английскому, так? Готов поспорить, что ты опять получишь высший балл. Ничего другое мою особенную девочку не удовлетворит».
Дейзи быстро улыбается отцу, прежде чем вернуться к хлопьям.
«Лео приняли в футбольную команду», — сообщает она.
«Неужели? А почему ж ты молчишь, сын?»
Барри поднимает брови.
«Пока только в запас».
Мальчик пожимает плечами. Щеки его отца опускаются.
«Ну что же, только говори, что тебе надо больше стараться, как я и говорил».
Шерон все еще поглощена загадками соковыжималки, которая не хочет разбираться.
«Ладно, тогда я ставлю тебе что-нибудь холодное, когда ты вернешься. Не забывай, в 8 у меня аэробика».
Барри широко улыбается Дейзи.
«Только не забудь принести тест домой, чтобы я мог посмотреть на результат. Договорились, Дэс?»
Миссис Мейсон оборачивается.
«Мне хотелось бы, чтобы ты называл ее полным именем, Барри. Как мы можем запрещать ее друзьям так ее называть, когда сами это делаем?»
Отец протягивает руку и треплет Дейзи по волосам.
«Ты же не против, правда, Дэс?»
«И не забудь вернуть сумочку с косметикой миссис Чен, когда ты сегодня увидишь ее в школе, Дейзи», — добавляет Шерон. «Поблагодари ее и скажи, что мы сами в состоянии покупать себе вещи».
«Уверен, что она ничего такого не имела в виду», — говорит Барри. «У них оказались две одинаковые сумочки, а они подумали, что Дейзи тоже захочет такое».
«Мне все равно. Косметика ни к чему девочке ее возраста, выглядит слишком грубо».
«Да брось ты! Просто невинная забава. Ты же знаешь девочек, все эти наряды и все такое».
«Я же сказала, что она ни к чему. И в любом случае мы не нуждаемся в их благотворительности».
Барри попытается поймать взгляд дочери, но Дейзи, кажется, сосредоточилась на своих хлопьях.
«Только не слишком заморачивайся на вечер», — говорит он Шерон. «Какого-нибудь сэндвича будет вполне достаточно. С тунцом, например, или чем-то в этом роде».
Он берет свой портфель и ключи и снимает со спинки стула свой пиджак для VIP-визитов.
«Я ушел. Пока, дети!»
Когда дверь кухни закрывается, Дейзи кладет ложку и аккуратно двумя руками поправляет волосы. Лео соскальзывает со стула и подходит к матери.
«А кого ты пригласишь на вечеринку?»
«Ну, знаешь, соседей, ваших одноклассников»,
— отвечает Шерон, наливая смузи в стакан.
«И этого мальчика, которого знает папа», — уточняет Лео.
«Какого мальчика?»
— в растерянности переспрашивает его мать. Но когда она заканчивает мыть соковыжималку и поворачивается к детям, Лео успевает выйти. Дом Рахия в точности похож на сотни таких же в этой части восточного Оксфорда. Покрытый штукатуркой с камнями, одноквартирный дом, построенный в 30-х, с эркером, проходящим через первый и второй этажи. Сбоку располагаются ворота в гараж, с которых облупилась почти вся краска, за исключением той из баллончика, которой на железе написано ругательство. Писал кто-то, явно имеющий проблемы с написанием слова «педофил». Одно из окон на первом этаже закрыто досками, а в палисаднике
расположились 6 мусорных контейнеров на колесах. Крышки двух открыты, и из них на бетон вываливаются мусор и гниющая еда. Часть полицейских заблокировала заднюю аллею, а человек 10 сейчас стоят рядом со мной перед входом в дом. У одного из них в руках таран. Я киваю, и он бьет им в дверь.
«Полиция, откройте!»
Внутри дома слышатся звуки, плач женщины, мужской голос, который кричит что-то на языке, совсем не похожем на английский. Раздается плач ребенка.
«Повторяю, полиция, немедленно откройте, или мы выломаем дверь!»
Проходит минута или две, затем кто-то скребется по дереву, и, наконец, дверь приоткрывается на пару дюймов. За ней стоит женщина с платком на голове. Ей не больше 20.
«Что вам надо? Почему вы не оставляете нас в покое? Мы ничего не сделали!»
Детектив-инспектор Адам Фаули из криминального отдела управления полиции долины Темзы. Я делаю шаг вперед. «У нас есть ордер на обыск. Прошу вас открыть дверь. Для всех будет лучше, если мы станем вести себя как цивилизованные люди».
«Цивилизованные люди? Вы приходите сюда, колотите в дверь, пугаете мою мать и моих детей, утверждаете, что вы цивилизованный человек?»
На улице собирается толпа, состоящая в основном из молодых людей азиатской наружности. На головы некоторых из них надеты куфии.
Куфия – мужской головной платок. Является неотъемлемой частью мужского гардероба в арабских странах.
Я вижу, как Куин поудобнее перехватывает свою дубинку. Только беспорядков мне не хватало. «Послушайте, мы можем вести себя или жестко, или цивилизованно», – отвечаю я. «Впустите нас, и даю вам слово, что мы постараемся закончить все как можно скорее и нанести при этом как можно меньше вреда. Но можете не сомневаться, если мне придется взломать дверь, я это сделаю. И тогда ваше имя появится в газетах, и все те оскорбления, которым вы подвергались в прошлом году, начнутся по новой. Так что решать вам и побыстрее». Женщина ослабляет хватку. Я гипнотизирую ее глазами, и она в конце концов утвердительно кивает. Сердце колотится так, что мне трудно дышать. Я жестом приказываю патрульным отступить на тротуар, а потом обращаюсь к Бренди, офицеру по связям с общественностью. «Прошу вас проследить, чтобы детей и женщин не пугали без причины. Куин, вы и Гислингхэм за мной». Даже в такую погоду в доме пахнет сыростью. Со стен свешиваются клочья выцветших обоев, и здесь же, в камине, стоит древняя газовая горелка, на которой, кажется, крупными буквами написано «Смертельно опасно». Даже если бы мы четверо вышли из комнаты, она все равно оказалась бы забита народом. Здесь находятся две пожилые женщины в черном, которые сидят на провалившейся софе и раскачиваются вперед-назад, и три молодые матери, обнимающие своих детей за плечи. Дети смотрят на нас громадными печальными глазами. Я улыбаюсь одной из девочек, и она улыбается мне в ответ, а потом утыкается лицом в никаб матери.
Никаб – мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, изготавливается из ткани черного цвета.
Мужчин в комнате нет. Я слышу, как у меня за спиной Гаррет приказывает Крису обыскать задние комнаты и кухню, а сам бросается наверх, перепрыгивая через две ступени за раз.
«Босс!»
– кричит он мне.
«Сюда!»
Меня самого должен был насторожить запах табачного дыма, и где-то на подсознательном уровне так и получается. Я добираюсь до лестничной площадки и заворачиваю за угол. Передо мной две двухъярусные кровати, впихнутые в комнату, которая мала и для одной. На одной из нижних сидит, скрестив ноги, Азим Рахия. Я сразу же узнаю его, потому что видел его брата, но в этом юнце нет огрубелости старшего, что на мгновение дает мне надежду, что он еще не пошел по той же дорожке. Однако потом я вижу лицо второго человека в этой комнате. Он сидит на верхней кровати, курит и болтает ногами, совсем как маленький ребенок.
«Добрый день, Феоцара»,
— говорит этот тип слегка заплетающимся языком. Рядом с ним лежит упаковка «Стронгбоу».
«Стронгбоу» — сорт очень крепкого сидра.
В жизни он не такой привлекательный, как на пленке. На расстоянии его волосы казались намного светлее. Щеки и подбородок покрывают следы от юношеского акне. И манеры выдают его с головой, эти блуждающие прищуренные глаза, это самодовольство. Мотня его джинсов болтается где-то у колена, а в ухе у него серьга, которая проделывает в мочке дыру размером в палец. От вида этих колец мне всегда становится нехорошо. Он затягивается и выпускает дым мне в лицо. «Мне кажется, что нас не представили друг другу», — говорю я, подражая его манере. «Я детектив-инспектор Адам Фаули, а вы кто?» Он очень неприятно ухмыляется и показывает на меня дрожащим пальцем.
«Я-то знаю, а вот тебе предстоит догадаться».
«Сержант Куин, проводите этого младенца до машины. Если он будет отказываться называть свое имя, вызовите социального работника. Этому ребенку никак не больше 16. Слышится какая-то суета, но у Гаррета есть нога и преимущество в несколько стоунов веса.
Стоун – традиционная британская единица массы, равная приблизительно 6,35 килограмма.
Так что молокосос уже верещит о жестокости, пока я вслед за ними выхожу на площадку и зову Гислингхэма. Затем приказываю. Начинайте обыск. В постельном белье спрятан по крайней мере один лаптоп. Когда я поворачиваюсь к Азиму, мне кажется, что он вполне вероятно обделался.